«Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: на что будут потрачены дополнительные доходы российского бюджета? Гонконг зовет российские компании на свои финансовые рынки. Морская добыча нефти в мире. Год спустя после аварии в Мексиканском заливе. Долговой кризис в Европе. Сможет ли Греция расплатиться с кредиторами? Агентство Standard & Poor's ухудшило прогноз по рейтингу Соединенных Штатов. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Государственная Дума России в среду заслушала отчет премьера Владимира Путина о работе правительства страны в 2010 году. Однако депутатов палаты в первую очередь интересовал вопрос о распределении дополнительных бюджетных доходов, ожидающихся в году текущем. В том, что они обязательно будут, сегодня, похоже, уже никто не сомневается. Федеральный бюджет на текущий год был рассчитан, исходя из средней цены российской нефти «Urals» – $75 за баррель. Однако в первом квартале она уже была более $100. Исходя из этого, по словам главного экономиста финансовой компании «Открытие» Владимира Тихомирова, уже можно прогнозировать и объем дополнительных доходов.
Все зависит от того, какой уровень среднегодовой цены на нефть мы закладываем на этот год. Если исходить из, скажем, цены на нефть в районе $100 за баррель, то мы можем говорить где-то о дополнительных доходах порядка $50 миллиардов или порядка $1.5 триллиона рублей. Это очень существенное увеличение против запланированного бюджета.
Однако вопрос о том, как использовать незапланированные средства, пока остается открытым. Министерство финансов, например, очень не хотели бы их тратить, что позволило существенно сократить дефицит федерального бюджета, установленный сейчас на уровне 3,6% ВВП. В Думе же, что и подтвердил ее глава Борис Грызлов, уже задумывается о дополнительных расходах, прежде всего на социальные программы. Владимир Тихомиров продолжает.
Оптимально, на мой взгляд, не увеличивать расходы, а увеличивать резервный фонд правительства, если будет возможность перейти к профицитному бюджету. Но надо учитывать реалии. А реалии – это то, что это выборный год. И в любой стране, включая Россию, в выборный год, естественно, увеличивается желание правительства через увеличение финансирования социальных программ получить дополнительные голоса на выборах. И этот год, в общем, вряд ли будет исключением. Поэтому со стороны парламента можно ожидать увеличения давления на правительство в сторону того, чтобы существенно расширить расходную часть бюджета.
Руководителю департамента стратегического анализа компании ФБК Игорю Николаеву также более близка позиция Министерства финансов, стремящегося сберечь большую часть дополнительных доходов. Тем более, что траты государства на социальную политику, по его словам, уже сейчас создают серьезные риски для финансовой стабильности государства.
Загнали себя в своеобразную ловушку. Чтобы выйти из нее, стали повышать социальный налог, снизилась предпринимательская активность, инвестиционная деятельность, начала расти теневая экономика. Теперь даем поручение, чтобы снизить этот социальный налог. В общем, такая чехарда получается. Исходя из этого опыта, конечно, Минфин будет достаточно жестко настаивать на своей позиции, что еще и дальше наращивать социальные расходы – это неправильно. Но совершенно очевидно, что выборный, предвыборный период будут дополнительные социальные траты. Это популизм, это уже, в общем, выборная кампания.
Иначе говоря, можно предположить, что на выполнение новых обязательств, в том числе и в социальной сфере, при изменении благоприятной пока конъюнктуре мировых нефтяных цен, у государства может просто не хватить средств. Так ли это на самом деле? Главный экономист финансовой компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Да, совершенно верно. Резервный фонд существенно сократился в период кризиса. Сейчас он составляет порядка $25 миллиардов. Это против 150 миллиардов, которые мы имели в начале кризиса. Понятно, что если, так сказать, будет серьезное снижение цен на нефть по каким-либо причинам, будь то укрепление доллара, будь то замедление мировой экономики, будь то какой-то новый финансовый кризис, скажем, кризис госдолга, то Россия окажется в более трудном положении, чем это было 3 года назад, когда был предыдущий кризис.
Что же касается цен на нефть, то прогнозировать их динамику в условиях восстанавливающейся после кризиса экономики и геополитической нестабильности в отдельных регионах мира сейчас крайне сложно. Однако, по словам директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, они вряд ли достигнут максимумов 2008 года.
Недавно прозвучали заявления от представителей Саудовской Аравии, что предложение нефти избыточно на рынке. Тем более действуют такие мощные факторы, как сообщение о понижении по прогнозу рейтингу Соединенных Штатов от Standard & Poor's. Поэтому все это будет на самом деле толкать цены на нефть вниз. Я вполне допускаю, что к концу года мы увидим порядка $90 за баррель. И для нас снижение до 90, а может быть до 80, что я считаю очень вероятно, будет очень болезненно.
В том, что в среднесрочной перспективе России не следует рассчитывать на высокие нефтяные цены, уверен и Владимир Тихомиров из финансовой компании «Открытие». В этих условиях, по его словам, правительству при существующей структуре формирования бюджета будет все сложнее его планировать. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, среднегодовая цена российской нефти «Юрал» в текущем году составит 105, а в 2012 году – $93 за баррель. При этом министр финансов Алексей Кудрин уверен, что в ближайшие два года она может падать еще ниже – до $60.
Сразу несколько российских компаний планируют размещение своих акций на Гонконгской фондовой бирже, заявил в минувшее воскресенье президент России Дмитрий Медведев во время визита в Гонконг. Еще в прошлом году часть своих акций разместила здесь российская компания «Русал», ведущий в мире производитель алюминия. А самые крупные такие размещения российскими компаниями были проведены в 2006-2007 году государственными «Роснефть» и банком ВТБ. При этом основные объемы акции были проданы именно лондонской бирже, а не в России. Внутренний финансовый рынок, отмечают многие эксперты, пока не в состоянии предоставить компаниям средства в сопоставимых объемах. Из Москвы руководитель аналитического управления инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Действительно, проблема ликвидности существует для российского рынка, и если все делать размещения только на российском рынке, наверное, они будут еще менее успешны, чем совместное размещение на какой-то глобальной площадке плюс российская площадка. А что касается приобретения зарубежными инвесторами на российском рынке акций, то здесь, конечно, и репутация тоже имеет значение. Российские биржи не воспринимаются какими-то ведущими площадками для глобальных инвесторов. Им гораздо проще приобретать расписки на акции российских компаний на лондонской бирже и так далее. Здесь еще очень предстоит большой путь для того, чтобы иностранные инвесторы в основном приобретали акции российских компаний именно на российских площадках. Пока этого, конечно, не существует.
Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Здесь есть несколько моментов. Первый из них – это то, что все-таки, когда компания размещается за рубежом, для иностранных инвесторов акции, которыми не владеют у новой компании, они находятся в держании иностранного банка. То есть для них это как бы дополнительная гарантия соблюдения их права собственности на эти акции. Второй момент заключается в том, что, как ни крути, а для российской валюты есть определенный риск. То есть для того, чтобы иностранной компании участвовать в размещении российского предприятия или эмитента в рублях, придется взять на себя валютный риск дополнительный, а этого, как правило, компания старается сторониться. Третий момент заключается в том, что все-таки пока на иностранных торговых площадках иностранным инвесторам более удобно и привычно. Для этого подготовлена вся у них инфраструктура уже есть. В этом смысле, как бы, от добра, наверное, не ищут. Это точно так же, как с введением нового сорта нефти. Должно пройти определенное время, прежде чем к нему привыкнуть и начнут его использовать в качестве какого-то ценового, пусть даже минимального ориентира. Поэтому я бы сказал, что у России в этом смысле большая впереди работа.
Весной 2009 года в России был принят специальный закон, который разрешил обращение на российском финансовом рынке ценных бумаг как зарубежных компаний, так и даже облигаций других государств. Прошло два года. Константин Гуляев, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Ничего такого на российском рынке не наблюдается. Эта мера, она была прежде всего для доступности приобретения иностранных бумаг для физических лиц и для каких-то не очень, может быть, крупных инвесторов, потому что в основном, если мы говорим о средних и крупных инвесторах российских, они запросто могут приобретать акции, там, облигации, суверенные, корпоративные иностранных компаний, государств на зарубежных биржах. У них есть доступ, и для этого, в принципе, им не нужно, чтобы эти акции, другие бумаги торговались именно на российских биржах. Речь идет о, наверное, более низком уровне уровне по своим возможностям инвесторов, но пока, наверное, спрос со стороны этой группы, он не настолько был силен.
В ходе визита президента России в Гонконг в минувшее воскресенье глава администрации региона Дональд Цанг предложил российским компаниям не только использовать финансовую инфраструктуру Гонконга в качестве платформы для проведения их торговых операций с китайскими компаниями, но и размещать на гонконгской бирже собственные корпоративные облигации, номинированные в местной валюте, то есть в китайских юанях. В принципе, чем больше любых финансовых операций проводятся в валюте той или иной страны, тем ближе она оказывается к рубежу, за которым эту валюту считают уже свободно конвертируемой. В самой России сложилась пока система параллельного размещения компаниями своих ценных бумаг, основные объемы на зарубежных рынках, а дополнительные на российском рынке, как того требует действующее законодательство. Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Конечно, на начальном этапе она должна сохраниться. Собственно, она уже сейчас действует. Другое дело, что многие компании, эмитенты, выполняют его лишь номинально, то есть размещают очень-очень небольшую часть, но что фактически рынку никак совершенным образом не помогает внутреннему. Здесь, с одной стороны, нужно помнить, что, как говорили в одном фильме, осчастливить против желания нельзя, но, с другой стороны, как-то нужно действовать в этом направлении. Поэтому пока, может быть, это будет сначала законодательно какие-то обязательные вещи, а потом со временем, когда уже конкурентная среда сформируется, когда уже сформируется база, необходимость в каком-то принудительном размещении части пакета на российском рынке, она отпадет само собой.
Сразу несколько российских компаний планируют размещение своих акций на гонконгской фондовой бирже, заявил президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в Гонконг в минувшее воскресенье. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Морская добыча нефти в мире. Год спустя после аварии в Мексиканском заливе. Долговой кризис в Европе. Сможет ли Греция расплатиться с кредиторами? Агентство Standard & Poor's ухудшило прогноз по рейтингу Соединенных Штатов.
Через год после аварии в Мексиканском заливе, названной крупнейшей в истории отрасли, британской компании BP и властям Соединенных Штатов, согласно их заявлениям, удалось полностью устранить последствия масштабной утечки нефти. Экологи в этом пока сомневаются, что, впрочем, не мешает регулирующим органам США санкционировать постепенное возобновление в заливе глубоководных работ по добыче сырья. Такие разрешения уже получили американские компании ExxonMobil и Chevron, британо-голландская Royal Dutch Shell и британо-австралийская BHP Billiton. Предполагается, что с июля продолжит добычу нефти на своих 10 глубоководных платформах и сама BP. Как можно объяснить такие действия американских властей, ранее делавших весьма жесткие заявления о перспективах нефтяной добычи в Мексиканском заливе? Независимый аналитик Александр Разуваев.
Я думаю, что два момента. Понятно, что Америка – это импортер. Соответственно, в долгосрочном плане мы знаем, американские власти хотят снизить зависимость от импорта черного золота. Но плюс еще момент второй – это жажда наживы при таких ценах на нефть. Очень много желающих заниматься этим бизнесом. И надо понимать, что в России очень существенная часть доходов идет в бюджет. А если это другие страны, и это частные компании, соответственно, можно очень хорошо зарабатывать. Я думаю, что фактор высоких цен на нефть, он является решающим.
В целом же влияние этой аварии на нефтяную отрасль оказалось не столь заметным, как это предполагалось еще летом минувшего года. По словам аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, в основном оно было связано с оценками рисков компаний в тех или иных проектах.
На мой взгляд, это привело пока к одному, по крайней мере, по тем проектам, которые действуют, несколько ужесточились требования. По крайней мере, сами компании уже более осторожно подходят к глубоководному бурению и применяют средства для обеспечения повышенной безопасности. Но в глобальном плане пока этот эффект он не чувствуется и значимого влияния на отрасль он не оказал. Ну а с точки зрения будущего, ну, наверное, компании извлекут уроки из этого, но все приходят к той мысли, что это было такое случайное стечение обстоятельств, которое, наверное, не повторится в будущем.
Схожее мнение и у независимого эксперта Александра Разуваева. При этом он надеется, что негативный опыт BP все-таки чему-то научил и другие ведущие нефтедобывающие компании.
Главный итог – это то, что добыча в столь проблемных местах связана с очень серьезными рисками. Соответственно, люди, которые будут разрабатывать новые месторождения, прежде всего в Арктике, должны понимать, какие риски они берут на себя.
Тем не менее, специалисты пока затрудняются оценить как объемы затрат нефтяных компаний на обеспечение безопасности своих своих проектов, так и возможное влияние новых расходов на их текущие производственные показатели. Однако, по словам Виталия Крюкова из «Капитала», полное игнорирование таких проектов в будущем может привести к новым проблемам.
Из этой аварии очень тяжело извлечь уроки, потому что говорят, что были недоработки со стороны BP, то есть некое злоупотребление. Поэтому этот фактор, его очень тяжело учесть, и вся отрасль приходит к мнению о том, что у нас такого не будет, потому что мы соблюдали и будем соблюдать все требования по безопасности. Поэтому многие сходятся к тому, что это такой случай, и в будущем это не повторится. Но опять же, история показывает, что если не уделять должного внимания безопасности добычи, особенно на глубоководном шельфе, то аварии в будущем могут произойти еще.
В среднесрочной перспективе, как считает независимый аналитик Александр Развуаев, нефтяная авария в Мексиканском заливе заставит добывающие компании не только увеличивать расходы на обеспечение безопасности своих проектов, но и скорректировать степень их приоритетности. Он уверен, что на фоне возможных экологических рисков нефтепроизводители будут не столь активно работать на труднодоступных участках, в том числе и на шельфе.
BP просто не повезло. Все это прекрасно понимают, и сама компания всегда вела бизнес грамотно. Поэтому я не думаю, что что-то изменилось принципиально. Другое дело, что, скажем так, компании стали более осторожно относиться вот к таким сложным проектам. То есть традиционная добыча в традиционных регионах, она, конечно, более привлекательна сейчас.
Иное мнение у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, не считающего, что неудачи компании BP затормозят шельфовые проекты других компаний.
Нет, так сказать, нельзя. Все те проекты, которые планируются на глубоководном шельфе в целом в мире, они идут полным ходом. Можно привести пример, вот проекты в Гане, это глубоководный шельф. Есть еще проекты на севере Африки, поэтому проекты идут, и они не остановились. Просто альтернативы им нет. У нас добыча нефти постепенно переходит на глубоководный шельф, потому что, в общем-то, на суше нефти не так много, поэтому все вынуждены идти глубже и бурить больше.
Расходы компании BP непосредственно на ликвидацию самой аварии и ее последствий составили более 8 миллиардов долларов. Еще 20 миллиардов долларов она направила в фонд выплаты компенсаций пострадавшим.
В канун первой годовщины долгового кризиса в Европе, на пике которого в начале мая прошлого года Европейский Союз и Международный валютный фонд приняли решение об оказании срочной финансовой помощи Греции на общую сумму 110 миллиардов евро, сомнения рынков в том, что Греция, даже получив эту помощь, сможет исправно обслуживать свои накопленные долговые обязательства, резко возросли. Всего за один день, в минувший понедельник, стоимость новых трехлетних заимствований для правительства Греции возросла на рынке сразу на 20%. Поводом, как считают участники рынка, стали сообщения о том, что некоторые представители правительства Германии, главного европейского кредитора, в частных беседах допускали необходимость реструктуризации Греции своих долгов ввиду невозможности текущего их обслуживания. На этом фоне проценты, которые запрашивает долговой рынок по трехлетним государственным облигациям Греции, оказались теперь в три раза выше, чем ровно год назад, в канун получения страной первых траншей финансовой помощи Евросоюза и МВФ. Почему так сложилось? Из Мюнхена главный экономист банка Юникредит Александр Кох.
Такое впечатление действительно создается, если судить по настроениям долгового рынка. Его требования к новым займам Греции в последние недели только ужесточились, однако я не сказал бы, что ситуация в целом ухудшилась. Другое дело, что в кулуарах Европейского Союза много говорят о том, что с финансовыми реформами в Греции не ладится, и что стране следовало бы как можно скорее взяться за реструктуризацию накопленных долгов. Все это, пожалуй, и указывает многим на то, что здесь не все в порядке.
Тем не менее, фактически получается, что риски нынешние, связанные с Грецией, оцениваются рынком как втрое больше, чем ровно год назад, когда страна получала финансовую помощь. Руководитель Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Риски отнюдь не возросли, а вот доверять Греции инвесторы стали еще меньше. Уже в прошлом году, когда Евросоюз решил оказать стране масштабную финансовую помощь, было ясно, что все предполагаемые перспективы Греции в части сокращения долгов были чистой иллюзией. Страна просто не в состоянии наверстать ресурсы, которые она привыкла годами транжирить, живя непосредством. Кроме того, население Греции отвергает предложенные меры жесткой экономии. Обузой для государства являются и раздутые штаты чиновников, и непосильная для казны пенсионная система. Обо всем этом нужно было думать раньше.
Если год спустя после согласования условий оказания финансовой помощи Греции на общую сумму 110 миллиардов евро так остро ставится вопрос о возможности реструктуризации греческого долга, значит, как предполагают некоторые эксперты, Евросоюз и МВФ плохо прогнозировали реальные возможности самой страны по обслуживанию долга в ближайшие годы. И раз так продолжают они, то опасения реструктуризации долга могут теперь возникнуть в отношении как Ирландии, так и Португалии. В какой мере вы разделяете такие оценки? Александр Кох, банк Юникредит.
Я бы не стал так обобщать. Финансовая помощь Евросоюза и МВФ была предоставлена для того, чтобы страна смогла преодолеть трудности на первых порах, а именно до конца 2012 года. И по моим расчетам, этих ресурсов Греции должно хватить по меньшей мере до середины будущего года. Поэтому я не стал бы однозначно говорить о просчетах и плохом прогнозировании. Конечно, не исключено, что Греция не сможет в полной мере выполнить все свои обязательства. Но теоретически такой сценарий нельзя исключать и в отношении Ирландии и Португалии.
Вольфганг Герке, Баварский финансовый центр.
Сегодня мы действительно понимаем, что Евросоюз и Международный валютный фонд явно просчитались в оценках возможности Греции обслужить свои долги в ближайшие годы. Но фактически эта история началась намного раньше. Еще на этапе вступления Греции в Европейский Союз, а потом и в еврозону, все прекрасно понимали, что эта страна – один из самых слабых кандидатов. Вот тогда, как мне представляется, и надо было настаивать на проведении необходимых структурных реформ, как условий вступления. Но на такие меры Европа не решилась, и в итоге Греция смогла позволить себе жить не посредством, а на деле просто за счет других стран-членов ЕС. Я вполне разделяю мнение о том, что опасения реструктуризации долгов могут возникнуть также в отношении Ирландии и Португалии. Но в них, на мой взгляд, положение все же лучше, как и в Испании, даже с ее 20-процентной безработицей и проблемами сберегательных банков. Во всех этих странах более динамичная экономическая конъюнктура, и поэтому у них, думаю, гораздо больше шансов, чем у Греции.
Проценты, которые запрашивает долговой рынок по государственным облигациям Греции, оказываются сегодня в 2,5-3 раза выше, чем год назад, в канун получения страной первых траншей финансовой помощи от Европейского Союза и Международного валютного фонда. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ухудшило прогноз в отношении кредитного рейтинга Соединенных Штатов, изменив его со стабильного на негативный. При этом сам рейтинг сохранен на прежнем, наивысшем по версии этого агентства уровне. Американскую экономику отличают высокая прибыльность, диверсификация и гибкость, отмечается в сообщении Standard & Poor's. Однако ввиду сохраняющегося значительного дефицита бюджета США и накопленного объема государственного долга, вероятность снижения рейтинга страны в течение ближайших 2 лет оценивается как 1 к 3. Аналитики агентства, в частности, выражают сомнения в том, что администрации США удастся согласовать с Конгрессом программу сокращения бюджетного дефицита до президентских выборов в конце 2012 года. Агентство Standard & Poor's присваивает сегодня суверенные рейтинги 127 странам мира, из которых 19 имеют высший их уровень – 3А. Из этих 19 стран лишь Соединенные Штаты, теперь сохраняя наивысший рейтинг, получили негативный прогноз по нему, отмечает американская газета Wall Street Journal. За последние годы 3 страны лишились высшего рейтинга Standard & Poor's. В 2001 году Япония, а в 2009 году Ирландия и Испания. За период с 80-го года 4 страны Канада, Дания, Финляндия и Швеция, утратив сначала высший рейтинг этого агентства, смогли потом не только восстановить его на прежнем уровне, но и сохраняют до сих пор стабильный прогноз по нему. Нынешнее решение Standard & Poor's в отношении США напоминает недавнюю историю с рейтингом Великобритании, продолжает Wall Street Journal. В мае 2009 года прогноз по ее рейтингу наивысшего уровня также был ухудшен до негативного. Агентство предупредило, что может снизить и сам рейтинг, если власти страны не представят внятного плана сокращения дефицита бюджета и накопленного госдолга. Именно эти темы оказались в центре дискуссий тогдашних парламентских выборов в стране, и программа жесткой экономии госрасходов была утверждена в считанные месяцы. В октябре 2010 года агентство Standard & Poor's вернуло прогноз по рейтингу Великобритании на прежний уровень, стабильный. Однако, в отличие от недавней ситуации в Великобритании, нынешнее решение агентства Standard & Poor's в отношении рейтинга Соединенных Штатов призывает американские власти к решительным действиям еще до очередных президентских выборов в конце 2012 года, заключает американская деловая газета Wall Street Journal. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!